Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы рады вернуться вновь к изучению Евангелия от Луки, великая история жизни и служения нашего Господа Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, Библию Евангелия от Луки, 20 главу. Мы прочтем с 9 стиха пророческую притчу об убийстве Божьего Сына. Речь идет о последней неделе жизни нашего Господа перед смертью. Изучаемый текст описывает события, происходящие в среду. В пятницу он будет распят, а в воскресенье он воскреснет. Иисус провел эту среду во дворе храма, уча народ истинам о царстве и благовествуя. За день до этого, во вторник, он очистил храм. Как мы читаем, что он, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». В понедельник он совершил торжественный вход в Иерусалим. Во вторник он вернулся в храм и выгнал всех торговцев, оскверняющих имя Божие и дом Божий. Он по праву занял в нем главное место. Именно отсюда он нес свое учение и благовестие. Кроме того, он исцелял хромых и слепых. Но его действия, изгнание осквернителей из храма, разорение беззаконной торговли, которая шла под непосредственным надзором начальников храмовой службы и первосвященников, оказалось последней каплей. Это было последнее нападение на иудейское руководство, на иудейскую религиозную верхушку. Они уже давно желали Иисусу смерти. Иисус знал об этом. Он знал, что это еще больше приблизит его смерть в пятницу. Но по замыслу Божьему он и должен был умереть в пятницу, поскольку именно в этот день, на Пасху, закалывали пасхальных ягнят. Он умирал как истинная пасхальная жертва за грех. Но все это произойдет 2 дня спустя. А сегодня среда, и в этот день Иисус проведет в последний раз, проявляя сострадание, сочувствие, доброту и благодать. Также он проведет и следующий день, четверг, уча и благовествуя. И народ его слушал с интересом. Они по-прежнему надеются, что он действительно обещанный царь и мессия, что он исполнит обетование, данное Аврааму и Давиду, обетование, повторенное многими ветхозаветными пророками впоследствии. Они по-прежнему надеются, что он тот долгожданный избавитель, который разобьет всех врагов и поставит Израиль во главе своего славного царства. Слушает народ, также и иудейские вожди слушают его. Они не пропускают ни слова из того, что говорит он. Они находятся среди толпы во всех собраниях, где он только не проповедовал. Они желают умертвить его, поэтому всячески ищут варианты, как это сделать, но не могут найти. 19 глава завершается такими словами: «И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Они отчаянно пытались уловить его, чтобы предать его смерти, ведь он угрожал их богословию, их религии, их финансовой империи». Итак, Иисус разговаривает с народом и говорит им притчу о вождях, чтобы она осталась для нас. Именно к этой притче мы и подходим в 9 стихе. Она одна из 3 притчей. Матфей приводит все 3, Лука пересказал лишь 1. Иисус ходил по храму и учил. Возможно, он повторял эту притчу несколько раз. Матфей дает самое полное описание притчи. У Марка эта притча повторяется с некоторыми отличиями. Вполне возможно, что Иисус ходил в толпе людей и пересказывал, повторял те же самые темы. Но в этой притче нет существенных отличий. Она занимает центральное место. Позвольте мне прочитать эту историю, начиная с 9 стиха. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. «Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградник тех и отдаст виноградник другим. Вот такая история. Если мы внимательно рассмотрим эту историю, мы увидим рассказ о смерти Христа и его последствиях. Таким образом, эта притча имеет неприходящее значение, поскольку она указывает на события, которые совершатся очень скоро. Кроме того, она особенно важна, поскольку отслеживает всю историю Израиля. Это всеобъемлющая история, рассказанная простым языком. Это поразительная история, наполненная смыслом. Мы попробуем разобраться в этой истории. И я хотел бы, чтобы вы рассмотрели четыре основные грани. Во-первых, сама история. Во-вторых, объяснение. А потом, на следующей неделе, мы посмотрим на ее продолжение и применение. Однако начнем мы с иллюстрации и объяснения. «И начал он говорить к народу притчу сию». Он обращается к массам народа, которые следуют за ним с тех пор, как он торжественно вошел в город двумя днями раньше. Огромная толпа следует за ним по дворам храма. Но среди народа всегда есть и религиозные вожди. Они слышат эту историю, но самое главное — эта история как раз о них. Она очень проста, очень привычная для Израиля. С точки зрения сельского хозяйства, земля Израиля разделена на две части — горы и равнину. На равнинах обычно сеяли злаковые культуры, на горах сажали виноградники, на склонах холмов устраивали террасы, убирали камни, укрепляли ими стенки террас и высаживали виноградники. Это была обычная практика. Матфей приводит более полную версию этой истории, больше подробностей. Но у Матфея мы видим детали о том, сколько усилий приложил хозяин. Он обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню, чтобы на ней сидел стражник и наблюдал, чтобы на виноградник не напали животные или воры. Насадить виноградник было непростой задачей. Но аудитория Иисуса об этом хорошо знала. Все холмы в Израиле, а их так много, были покрыты виноградниками. И отдал его виноградарям. Это также было привычным явлением. Он был, так сказать, помещиком, хозяином земли, живущим в другом месте. Виноградари — это фермеры-арендаторы. Это те, кто не владеет землей, но обладает навыками ведения хозяйства. Они арендуют землю у хозяина, чтобы на ней вырастить урожай, а хозяину заплатить определенный процент, о котором они договариваются заранее. Таким образом, виноградари получают прибыль, работая на чужой земле. Кстати, это очень выгодное предприятие. У них есть свобода работать на земле, и они могут проявлять изобретательность. У них никто не стоит над душой. Они могут работать, производить урожай, затем заплатить хозяину оговоренную долю, а все остальное оставить себе. Они могут воспользоваться всеми благами этой земли. Причем, если заниматься этим хозяйством хорошо, можно заработать неплохой доход. И, как сказано в 9 стихе, хозяин отлучился на долгое время. В то время любое путешествие, любая отлучка занимала долгое время. Здесь имеется в виду очень долгое и продолжительное время. То есть хозяин не появлялся на своей земле от момента заключения сделки. Все понимали, как складывается ситуация. В Израиле были люди, у которых была своя земля, но они даже не жили в Израиле. Это были иудеи, которые переехали и жили в других странах. Итак, это вполне знакомый сценарий. Наступает время жатвы. Как мы читаем в 10 стихе. «И в свое время, это время жатвы, послал к виноградарям раба». Греческое слово «дулос». Этот раб приходит к виноградарям как полноправный представитель хозяина, с очевидной целью, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Это то, что было прописано в сделке. Они на это согласились. На это согласился хозяин. Самое время хозяину прийти и получить свою долю урожая, чтобы взять то, что ему причитается по праву. В этом нет ничего необычного. Кстати, подобный подход к ведению сельского хозяйства практикуется и сегодня. По всему миру это делалось и делается веками и тысячелетиями. Это так называемое арендное хозяйство. И что было поистине необычным, так это реакция фермеров-арендаторов. 10 стих. «Но виноградари, прибив его, того пришедшего раба, отослали ни с чем». История начинает приобретать шокирующую окраску. Во многих историях, рассказанных нашим Господом, присутствует такой момент шока, возмущения, когда кто-то ведет себя постыдно и неприемлемо. Слушатели воспринимают такое поведение как неблагородное, скверное и незаконное. Неоплата аренды была незаконной. Избить раба и отослать его ни с чем было уже уголовным преступлением. Само слово «прибив» — очень сильное слово. оно означает не оставить живого места. Это настоящее насилие. Отослали его ни с чем. В стихе 11 мы видим реакцию господина. Еще послал другого раба, но они и этого прибив, и обругав. Слово «обругав» происходит от слова «травма», и тоже отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранив, выгнали. У Матфея мы читаем, что иного убили, а иного побили камнями. Эти арендодаторы вели себя просто вопиющим образом. Им были даны большие права, у них была полная свобода. Они взяли на себя обязательства и дали обещание, подписав сделку. Но на проверку они оказались эгоистами, бунтарями, разбойниками и даже убийцами. Удивительно, что господин, который проявил немалое терпение, имел полное право уже тогда, когда они избили первого раба, обратиться к властям и добиться справедливости и возмещения ущерба. Но он этого не сделал. Он послал второго раба. Это милость, это доброта и долготерпение. И с ними они поступили так же. Господин проявляет поразительное терпение и дает им возможность поступить достойно, так как они и обещали, о чем они договаривались. И тогда в 13 стихе он задает вопрос. «Тогда сказал господин виноградника, что мне делать?» К этому времени все уже ожидали справедливого возмездия, тем более после второго и третьего случая. Как можно дальше задавать такой вопрос? К чему этот монолог? О чем тут еще спрашивать? Весь народ явно был на стороне обманутого хозяина. Люди в своих мыслях говорили, здесь есть только один выход – воздать им как следует, око за око, зуб за зуб. Но и здесь хозяин вновь проявляет невероятное терпение и решает дать еще один шанс. Стих 13. «Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся». У Матфея сказано, «Наконец послал он к ним своего сына. В последнюю очередь, наконец, я пошлю своего сына. Может быть, его они уважат». Это означает, именно этого я и жду. После всех своих постыдных дел, совершенных до сих пор, хотя бы ради приличия к возлюбленному сыну можно было проявить элементарное уважение. Может быть, они слишком свысока смотрели на моих рабов. И так господин проявляет благоразумие и надеется, что к сыну они проявят должное уважение. Стих 14. «Но виноградари, увидев его, сын еще слова не успел сказать. Мы не видим, чтобы он что-то сказал. Они знали, кто это». Поэтому они рассуждали между собою. Они вели дискуссию. «Это наследник. Пойдем, убьем его. И наследство его будет наше». Хитроумный план. Они четко знали, кто это. Эти арендодаторы заранее спланировали его убийство, чтобы завладеть его имуществом. Они не хотели, чтобы он взял себе то, что они уже считали своим. И единственный способ это обеспечить – это убить его. Возможно, кто-то из слушающих эту историю подумал, что арендодаторы считали хозяина мертвым, и поэтому к ним пришел наследник. Ведь он не сказал ни слова. Возможно, они предположили, что когда сын предстал пред ними, как царь, как наследник, как тот, кому хозяин передал бразды правления виноградником, то им всего лишь оставалось убить сына, и тогда все хозяйство осталось бы им. Талмуд говорит, что если по прошествии 3 лет никто не заявляет свои права на землю, она переходит во владение работающему на этой земле. Поэтому если избавиться от сына, учитывая, что сын пришел, потому что отец уже, как они думали, умер, то тогда земля просто перейдет к ним. Они желали полностью завладеть всем наследством. Они не желали, чтобы какой-то сын контролировал их, осуществлял над ними власть или требовал с них что-либо. И они привели план в действие. 15 стих. «И выведя его вон из виноградника, убили». Шокирующая история, не правда ли? Как и многие другие притчи Иисуса. Она изначально была задумана, чтобы вызвать у слушателей возмущение виноградарями. Законопослушный благочестивый человек такой бы себе никогда не позволил. Это недопустимо для людей, которые чувствуют, что они достойные люди, что они поклоняются Богу и пытаются поступать правильно. Это просто возмутительно. Так поступают только язычники, поэтому они полностью на стороне хозяина и возмущены действием виноградарей. Иисус задает вопрос, от ответа на который никуда не уйти. Что же сделает с ними господин виноградника? Ведь хозяин жив. Иисус предлагает слушателям самим закончить эту историю. Обратите внимание на 16 стих. «Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим». Сначала кажется, что Иисус сам ответил на свой вопрос и не дал им возможности ответить. Но если открыть Евангелие от Матфея, то там есть важная деталь. Евангелие от Матфея, 21 глава, 41 стих. «Говорят ему». Кто говорит? Это люди, слушающие притчу. Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Они говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти». Именно это от них и ожидалось. Кроме того, они говорят: «А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Это вывод, который сделали слушатели. Два результата. Во-первых, он погубит виноградарей, а во-вторых, отдаст землю в управление другим. Это единственный разумный ответ. Это же подтверждает Иисус в 16 стихе. «Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим». Несомненно, если погубить одних виноградарей, виноградник нужно отдать другим. Это разумное решение. И никто бы с этим не спорил. Именно так сказал народ. Люди полностью разобрались в сути истории. Каково же ее объяснение? Что означает эта история? Это была иллюстрация. Настало время объяснения. Вторая часть 16 стиха. «Слышавшие же это сказали: да не будет». По-гречески это самое сильное отрицание. Нет, этого нельзя допустить никогда. Никогда. Если они только что сказали, он погубит виноградарей и отдаст виноградник другим, то почему сейчас они говорят: нет, ни в коем случае, так нельзя? Я скажу почему. Потому что до них дошло, что это значит на самом деле. Обратите внимание, что сказано в 16 стихе. «Слышавшие это». «Слышавшие» — это греческое слово, которое происходит от слова «акустика». Оно значит «вобрать в себя», то есть дойти до смысла через слышание, понять и уяснить. Например, в Откровении во 2 и 3 главах неоднократно повторяется фраза «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Эта фраза повторяется раз за разом «имеющий ухо да слышит». Здесь речь идет о том, чтобы понять смысл, чтобы уяснить. Они сказали погубить этих виноградарей и заменить на других. А потом они все поняли, либо потому, что сделать такой вывод можно было из естественного хода истории, либо потому, что Иисус им объяснил. И как только они все поняли, они тотчас сказали: «Нет, нет, ни в коем случае, так нельзя, это недопустимо. Нельзя убивать этих виноградарей, тем более забирать у них виноградник, это невозможно». Они поняли суть истории. Поняли и запаниковали. Человек — это Бог, виноградник — Израиль. Это его народ, избранный, призванный, взятый от чресел Авраама, сформированный во время праотцов, выведенный из египетского рабства, который образовался в истинную нацию. В Исаии 5 главе, начале 7 стиха, говорится об этом. Что Бог насадил виноградник, а на вопрос, кто этот виноградник, пророк отвечает: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Бог насадил его на вершине горы. Он насадил отборные виноградные лозы», что говорит о том, что евреи генетически самые благородные представители человечества. Бог обнес его оградою, то есть поставил защиту над Израилем, выкопал ров и поставил изгородь, выкопал в нем точило, это может быть символом системы жертвоприношений, построил башню, башню защиты. Бог сделал все, что мог, и имел всякое право ожидать добрых плодов, пишет Исаия, но в итоге он принес дикие ягоды. Насадив Израиль, Бог сделал все необходимое, чтобы ожидать хорошего урожая. Но в ответ Бог не получил абсолютно ничего. И Исаия говорит, что Бог опустошит виноградник и повелит облакам не проливать на него дождя. Он будет опустошен и осушен. Так Исаия описывает Израиль, отступивший от Бога. Неверный, непослушный, мятежный, богохульный народ, который и был угнан в вавилонский плен в 586 году. Здесь мы видим ту же картину, описанную почти такими же словами, как и у Исаии. Иисус говорит, что ничего не изменилось. Израиль — Божий виноградник. Он насадил его, обнес оградой, построил башню, выкопал точило — то же самое. Об этом также повествует и Матфей. В Псалме 79 употребляется такой же язык. Бог сравнивает Израиль с виноградной лозой. В Иеремии, во 2 главе 21 стихе, рисуется очень похожая картина. Они хорошо понимали вавилонское пленение. Они хорошо знали отрывок из Исаии, потому что следом за ним шел величественный текст о том, как Исаия видел Господа. Но кто же эти виноградари? Кого поставил Бог блюсти свой виноградник? Это религиозные вожди, те, кто обязан был вести Божий народ Божьими путями, вести Израиль в послушании и истинном поклонении. Именно на них была возложена обязанность быть духовными вождями народа. Цари в большей степени, священники и даже некоторые самопровозглашенные пророки, но прежде всего священники. Итак, Бог образовал свой народ и поручил его священникам и некоторым из правителей, а затем надолго отлучился. 2000 лет истории Ветхого Завета. Бог поручил духовную заботу о народе вождям Израиля. Во времена Иисуса это были священники во главе с первосвященниками, книжники, фарисеи, саддукеи с вождями и старейшинами. Именно они составляли духовное руководство над народом. В 10 стихе по-гречески буквально сказано «во время», или можно сказать «во время жатвы», как говорит один из английских переводов в соответствующую пору истории Израиля. «Бог послал рабов». Кто эти рабы? Истинные пророки, ветхозаветные пророки, посланные Израилю, чтобы возродить в народе Божьем закон, вернуть народ на пути закона, к послушанию и праведности, чтобы призвать народ принести духовный плод ради чести и славы Божией. Начиная от Моисея и вплоть до Иоанна Крестителя, у пророков была одна обязанность. Они все призывали народ поступать по Божьему закону, любить Бога, каяться в грехах и быть в послушании Божьему закону. В этом была суть послания и служения всех истинных пророков. И таких было множество за более чем 2000-ю историю Ветхого Завета. Но как к ним относились? Согласно читаемой нами истории, с ними обращались жестоко. Их обесчестили, их изранили, их изгнали. А если говорить обо всем, то их убивали и побивали камнями. История Израиля — это история отступничества, бегства от Бога. История Израиля — это история пророков, приходящих к Израилю, призвать его вернуться к Богу, которых отвергали и обращались жестоко, над которыми издевались и которых убивали. Иустин Мученик в диалоге с Трифоном обвиняет иудеев, что благодаря им Исаия был перепилен пополам деревянной пилой, что именно он упомянут в Евреям 11 главе 37 стихе, где говорится о перепиливаемых. И Иеремию отвергали постоянно, его бросали в яму, и, согласно преданию, его побили камнями. Такую же вражду и ненависть испытал и Иезекииль. Амос был вынужден спасать свою жизнь бегством. Захарию отвергали и побивали камнями, Михея били по лицу. Один из авторов писал, особо примечательной чертой иудейской истории можно назвать фактически единодушную враждебность царей, священников и народов в отношении пророков. Степень этой враждебности различалась и проявлялась по-разному. Как правило, ее интенсивность нарастала, но враждебность присутствовала всегда, настолько же сильно, насколько евреи сокрушались молчанию пророков после Малахии. Настолько же они противились и в то время, когда пророки были явлены Израилю, и до тех пор, пока Господь не отнял этого благословения у еврейского народа, они это не особо ценили и не были благодарны за дарованную им исключительную благодать. Помните, как фарисеи и книжники говорили Иисусу: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Когда Христос ходил по земле, с тех пор у Израиля был последний пророк. Прошло 400 лет. И если бы в их время были пророки, они бы этого не сделали. Они выдавали желаемое за действительное. Потому что сами они были готовы убить не просто пророка, но и самого Сына Божьего. Чтобы это лучше понять, вернемся к Иеремии 7 главе. Я хотел бы наглядно показать, что об этом думает Бог. Иеремия 7 глава, 23 стих. «Такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». А теперь послушайте 25 стих. «С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам своих рабов, моих пророков». Это и есть те самые рабы. «Посылал всякий день с раннего утра, но они не услышали меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили, поступали хуже отцов своих». Тогда, когда Бог посылал своих пророков, всякий раз становилось еще хуже. «Вам говорили: обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. И не прогневайте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла». Эту весть пророки несли и проповедовали изо дня в день, с утра и до вечера. Стих 7. «Но вы не слышали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих, на зло себе». И тогда Бог выносит своему народу приговор. «Израиль будет разрушен руками Навуходоносора и вавилонян. стих 11. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Вавилонское пленение было Божьим приговором непослушному, мятежному народу-отступнику, который не послушал пророков. Откройте Евангелие от Матфея, 23 главу. Очень примечательная глава. Эти слова помогут вам понять, насколько хорошо евреи понимали историю о мучениях пророков. В 23 главе, в стихе 29, Иисус обрушивает атаку на вождей, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». Они были лицемерами со всех сторон, но одна из граней их лицемерия заключалась в том, что они пытались почтить пророков, которых их отцы ненавидели, избивали и, в конце концов, убили. Но в то же время они пытались особенно украсить гробницы пророков. Они хотели, чтобы простой народ не думал, что они похожи на своих предшественников. Они же лучше. Они бы никогда не поступили так с истинными пророками. Поэтому они высекали для них большие гробницы и украшали памятники праведников. Но Иисус с ними не согласился. 33 стих. «Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Иисус говорит: «Вы ничем не отличаетесь, потому что как только проповедники моего Евангелия выходят на проповедь, вы поступаете с ними точно так же, как поступали ваши предки с пророками, бывшими до них. Вы будете их преследовать и убивать». Все апостолы, за исключением одного лишь Иоанна, приняли мученическую смерть. Избиение продолжилось, как ни в чем не бывало. Стих 35 говорит: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Насколько они отступили от Бога, настолько, что убили последних из пророков прямо в храме, между жертвенником и святилищем. «Иерусалим, Иерусалим!» — плачет Иисус в стихе 37, «избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». Вот какая история у Израиля. Это народ отступивший, непослушный, неверующий, мятежный, идолопоклоннический, богохульный, убивающий пророков. В Евангелии от Луки, 6 главе, с 22 по 23 стих, Иисус говорит о блаженствах, и одно из них звучит так: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное, за Сына Человеческого». Иисус говорит так, потому что знает, что претерпит первое поколение верующих во Христа иудеев от рук иудейских вождей. И затем он говорит в стихе 23: «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Абсолютно ничего нового. В Евангелии от Луки 11:49 вновь читаем: «Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего». В Деяниях в 7 главе Стефан, первый мученик за христианскую веру, вот что говорит, 51 стих: «Жестоковыйные, люди с необрезанными сердцем и ушами». Это он обращается к иудеям в Иерусалиме. «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Представляете? Стефан спрашивает, кого из пророков не гнали отцы ваши? «Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Они побили его камнями, и он умер. А Савл стоял рядом, полностью одобряя эти действия. Дышал угрозами и убийствами на учеников Господа и продолжал гнать последующих этому учению, думая, что тем самым он защищает иудаизм. Так было всегда. Бог долготерпит. Приходит пророк, потом еще пророк, потом еще пророк, потом еще, и другой пророк. Но ко всем им было одно и то же отношение. Итак, вернемся к объяснению истории в Луки 20 главы. Господин задает вопрос величайшей важности. «Что мне делать?» Стих 13. «Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся». Здесь ошибиться невозможно. Бог послал своего возлюбленного сына. Луки 3:22. «Ты сын мой возлюбленный», сказал Бог во время преображения. В этой же притче Марк пишет: «Имей же еще одного сына, любезного ему». Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного. Он отличается от всех других вестников. Он не раб, он сын. И у Бога есть лишь один сын». Это последний Божий пророк Ветхого Завета. Пророк пророков, он наследник всего Божьего владения. Он, имеющий всю божественную власть, все божественное право, чтобы ему были послушны, чтобы ему воздавали честь, имеющий высокое право судить, они должны были уважать его, они должны были почитать его, они должны были устыдиться за то, что сделали с пророками, предвозвестившим его явление. Обратите внимание на историю. Но виноградари, увидев его, они говорят: «Это наследник». Эти слова — приговор им. Они прекрасно знали, что он подтвердил свои притязания властью над болезнями, над смертью, над бесами. Они знали, какая у него сила творить чудеса. Они знали, что иного объяснения, как то, что он Бог, просто нет. Почему же они не поверили? Иоанна 12:42. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вопрос никогда не стоит в недостатке свидетельств. Они сами говорили: «Мы знаем, что ты истинно пути Божию учишь». Они никогда не подвергали сомнению его чудеса, просто им было неприемлемо поверить в него, поскольку они любили собственную религию, а также ту славу, которую она им приносила. Эту религию они любили больше Бога. Вопрос был в сердце. Он — Мессия. Он — единственный возлюбленный Сын Божий. Они желают сжечь огнем еретиков. На протяжении всей истории христианства так поступали те, кто сами себя провозгласили блюстителями Царства Божьего. Они хотят контроля. Они хотят царствовать в своем мире синагоги, в мире храма, а Иисус для них — как кость в горле. Убьем его, и вся религия будет наша. И выведи его вон из виноградника. Что это символизирует? Полное отвержение, изгнание его, как неприкасаемого, из собственного народа. Он был распят за стенами города, чем явно хотели показать, что народ его отверг. Он умер вне стен города. Вот такая история. Поразительная история. Когда народ понял ее, все стало ясно. Что же мы такое наговорили? Мы только что приговорили свою собственную религию и собственную нацию. Вот почему в конце 16 стиха они наперебой закричали: «Да не будет! Нет, мы берем свои слова обратно! Зря мы это сказали!» Стих 16. «Придет и погубит виноградарей тех». Это Божий суд, уже предсказанный заранее. Луки 13:35. «Все оставляется ваш дом пуст». Еще откройте 19 главу, 42 стих. «О, если бы хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Разорение. Это предсказание о разорении римлянами Иерусалима в 70-м году по рождению Христа. Десятки, если не сотни тысяч иудеев были жестоко казнены в городе, а город и храм в нем были стерты с лица земли. С того момента в Израиле было истреблено священство. В нем нет ни храма, ни жертвоприношений, ни церемоний, ни саддукеев, ни фарисеев, ни священников, ни первосвященников. Вся система рухнула и до сих пор не восстановлена. Народ понял суть истории и поэтому запаниковал. Ведь это же погибель наших вождей, это же изгнание из нашего райского местечка. Ждать долго не пришлось. Через пару дней эти же люди будут в ярости. «Нет, нет, мы хотим, чтобы ты был нашим царем, мы хотим, чтобы ты это сделал. Мы бы никогда не убили сына». И эти же самые люди, говорящие так сегодня, по сути говорят: «Распни его, распни». Этот же народ последует за вождями и получит приговор, погибель и ад. Но это еще не все. Отдаст виноградник другим. Кто такие другие? Об этом мы поговорим на следующей неделе. И вы можете сказать: «Так это же церковь». Постойте, все не так просто. Все значительно глубже, и мы это оставим на следующую неделю. Какой из этого следует вывод? Для тех, кто отверг Иисуса Христа, последствия будут неотвратимыми, будь то иудеи жившие в то время, или иудеи вместе с язычниками, живущие в наши дни, или в любое другое время после. Либо ты любишь Господа Иисуса Христа, либо ты проклят. Либо ты признаешь Его Сыном Божиим и единственным Спасителем, уверуешь в Него и доверишься Ему, либо будешь осужден. Писание говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, да будет проклят. Бог дал вам особую честь слышать Его истину, знать Его истину, слышать весть Христову. Не каждый в этом мире имеет такую привилегию, а у вас она есть. Что вы будете делать с этой истиной? Будете ли вы похожи на израильских вождей и, подобно им, ради собственных желаний, ради того, что вам ближе, ради любви к собственному греху, ради собственной философии или отношений вы готовы будете отречься от Христа и прилепиться к тому, что вас осудит и проклянет? Сейчас настало время оставить все и полностью довериться Христу, чтобы не погибнуть и не пополнить число тех, кто отвергли потенциал и благословения, предлагаемые в Его Царстве. Помолимся. Отче, мы приходим к Тебе в завершении нашего сегодняшнего обсуждения. Впрочем, мы еще далеки от завершения этого текста. Мы уже осознаем неотложность познания Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Ибо те, кому было дано получить откровение о том, кто Он, несут на себе ответственность и должны будут поверить или понести на себе страшные вечные последствия. Пусть Твоя благодать изобильно изольется на этот мир, в котором властвуют те, кто не знает и не любит Христа. Не дай нам следовать за большинством, за теми многими идущими путями, но дай каждому, кто сегодня пришел сюда, идти узким путем, принимая Иисуса Христа как Господа и Спасителя, с покаянным сердцем, чтобы мы могли войти в радость и благословение, чтобы мы могли стать частью Твоего народа, которому верено блюсти царство истины и благословения, причем не на время, а вечно. И пусть Твое великое дело благодати и спасения действует в наших сердцах. Приведи многих к Твоему Сыну. Молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.